«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов и наш гость Тамара Красовицкая, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН. И говорим мы о национальном аспекте гражданской войны в России. Тамара Красовицкая, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот я хочу начать с такого общего вопроса. Можно ли сказать, что в масштабах Российской империи вот параллельно политической революции, о которой мы много-много всего знаем, была и своего рода национально-освободительная революция, да еще и в десятках вариантов, то есть для разных не русских народов империи.
Ну, прежде чем я отвечу на ваш вопрос, можно я повышу свой масштаб?
Угу.
Я главный научный сотрудник.
Хорошо.
Вот. Значит, так сказать можно, потому что те процессы, которые происходили в годы гражданской войны, конечно, они имели в своем составе какую-то такую освободительную, да, тенденцию. Потому что все понимали, что та страна, в которой велась та или иная политика, она их не устраивает. Все понимали, что наступают такие времена, когда центр уже не мог руководить, да, и не мог как бы обустраивать интересы многочисленных этносов. Они серьезно поднялись в своем культурном развитии, у них возникли свои элиты, своя интеллигенция, возникли свои ресурсы, между прочим, весьма неслабые. У нас были довольно сильные, развитые народы. Ну, а что поляки развили? Чем они, собственно, в культурном отношении были ниже или хуже, менее развиты, чем основной этнос? Это русские или там те же грузины или армяне, да? И не боюсь этого слова, татары, да? Вот. Народу было много, у каждого были свои интересы. И вот возникло, когда взяли большевики власть и объявили, что они все-таки предлагают вот это право нации на самоопределение, да, тут возникла такая очень сложная история, вы понимаете? Дело в том, что у каждого были, каждый был себе на уме. Каждый был себе на уме, потому что, предлагая вот такую как бы освободительную, да, идею, большевики, они, конечно, никакой свободы никому не собирались давать. Они просто хотели утихомирить вот эти национальные движения, которые развелись и получили очень большую, как бы такую, увидели свою перспективу в период февральской революции. И они думали, что услышав вот эти декларации, дело как бы, так сказать, немножко пойдет на спад. Вот. А национальные лидеры, они тоже захотели реализовать какие-то свои задумки, которые у них, тут глубина их и как бы проработка этих идей, она у каждого была разная. Но она, тем не менее, была. Но в итоге все как бы сложилось на результатах отношения к учредительному собранию со стороны элит. Они приехали все-таки изложить свою точку зрения, большевикам абсолютно неинтересно. Но чем закончилось учредительное собрание, это все хорошо знают.
Вот хороший вопрос, по-моему, в связи с учредительным собранием. А ведь учредительное собрание объявило Российскую империю, да, бывшую республикой, но еще и федерацией, о чем забывают. А вот эта идея федеративной, ну, скажем, России для простоты, она насколько была все-таки популярно. Вот я так помню, эсеры были за, но левее там социал-демократы вроде тоже на словах за, а вот либералы уже против.
Ну, здесь надо сказать так, что вообще мимо идеи федерализма, да, переустройства России на другое, не на имперское, да, не на имперское, а на республиканское с федеральными мотивами основе, это вообще ею болели очень многие. В первую очередь ею болели все национальные партии, которые в период с февраля до октября развились в неимоверном количестве. Их было очень очень много. Конечно, лучше всех эта идея была проработана у эсеров, потому что, ну, чтобы не обидеть эсеров, это все-таки была крестьянская партия. Их опора была в крестьянстве, да? А что такое крестьянская партия? Их ресурс – это земля, территории. Да? И они понимали, что когда, если они возьмут власть в свою руку, то они должны будут все равно вот эти вот свои идеи федерализма увязывать с той или иной территорией. Ну, никуда не денешься, люди там живут. Что касается этих самых кадетов, да, кадетов, то их эта идея мало волновала, потому что они, конечно, понимали национальную специфику, да, и если почитать Милюкова, то он довольно много внимания этому делу отводит. Но у эсеров идея была интеллектуальная.
Кадетов.
Да. Да, у кадетов идея была, для них вот эта территория, она меньше значила. И она и до сих пор такая у либералов. Потому что они видят новые вызовы, они видят новые горизонты прогресса, да, и им важно реализовывать это. Это. Тем более, эта партия была, которая, вы знаете, что это была такая профессорская партия, да, состав академический там всегда участвовал. Для них это было важно.
На городах второе место, между прочим, заняли в Москве, в Петрограде, вслед за большевиками. Так что еще и городская партия, да, конечно.
И для городов это не проблема. Вы понимаете, потому что город – это интернационализация, да? Всегда туда приезжает очень много народу, и уже выстраивать вот эти национальные перегородки в городе очень трудно. В деревне очень просто, потому что тут деревня татарская, здесь та же башкирская, здесь какая-то марийская, тут можно какие-то делать попроще телодвижения. В городе это сложно. Ну, вернусь к партии. Для большевиков у них эта идея была абсолютно не проработана, но вот в плане таком декларации большевики относились к федерации очень плохо. У Ленина есть простые заявления. Он говорил, что это плохо, мы против, нам нужна централизация. И, собственно говоря, с этой идеей он и не расстался-то на самом деле.
Ну, собственно, и в действиях, ведь если посмотреть, действия-то какие? Что делает ленинская власть в 1918 году? Значит, фактически унитарные действия, значит, подавление казачества на Дону и Кубани, да, для самостоятельности. И, собственно, и Украины тоже, да? Два поход на Киев, там поход на Ростов-Новочеркасск. В этом смысле такая вот попытка все централизовать, и, собственно, с силой фактически. Никакой федерации-то они не предлагают этим территориям.
Нет. Здесь все хитрее было. Здесь было все хитрее. Дело в том, что когда учредительное собрание приняло последний акт, который был им принят, и после этого их разогнали, это был акт о том, что Россия объявляется федеративной республикой. Все. Они разъехались по домам. Но в это время, именно в это время, Ленин, разгоняя учредительное собрание, пишет уже свою декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, где он вставляет вот в эту формулу только одно слово. Слово «советский». То есть это будет федерация, но на советских, то есть на уже большевистских идеологических началах. То есть вот этот классовый момент, да, который они говорят, что мы предлагаем право нации на самоопределение не всем, но только трудящимся массам. Вот и попробуй это разбери в этот момент. Отдели одно от другого. Да?
Но украинцы-то в каком-то смысле разобрались, они поняли, что им предлагается нечто неподходящее, и сдали вот этот четвертый универсал независимости. Да?
Ну, украинцы вообще, мягко говоря, обидели очень вообще временное правительство. Потому что вот то, что они хотели получить несколько своих органов управления, да, то большевики потом раздали всем, даже автономным республикам. Но вот временное правительство не захотело этим заниматься, оно уперлось в этот момент, что мы будем только только до учредительного собрания, а оно решит. Ну, как вы понимаете, это учредительное собрание мы ждем до сих пор, а той страны уже нету. Здесь вот все очень ситуативно, здесь надо было четче чувствовать ситуацию, и здесь вот Ленин ее чувствовал, когда надо было все-таки уступать.
Ну, Финляндии-то он предоставил независимость практически сразу.
Конечно, мы по ним.
А с другой стороны, да, тут же помогал гражданской войне.
Ну, вот у него же... Финам. Вы понимаете, тут очень хитро. Вы понимаете, он на самом деле, бросив Сталина, которого это слово мы должны произнести, без него никак, как вы понимаете,
ну, да,
в этом деле.
Да,
да, наркомнац. Он на Сталина навесил все вот эти вот дела, контроль за ситуацией на национальных окраинах. То есть вот эту всю национальную периферию должен был удержать и как-то все-таки подтянуть к советской власти, все-таки должен был Сталин, да? У него там по-всякому получалось, как правило, получалось не очень, да? А Ленин в результате вот этих, наблюдая за вот этим ворохом совершенно разных событий, он ведь, да чем, он все-таки принял вот эту национальную компоненту, да, в устройстве Российской Федерации, да, потому что республики формировались все-таки на национальной основе. Но он туда встроил свой демократический централизм. То есть вот эта вот идея централизма, да,
вертикально,
вот это совершенно точно. Вот я сейчас пишу новую монографию, я как раз там и употребляю это слово. Что вот эта вертикаль, это абсолютно не новое изобретение. Оно очень знакомое в нашей государственной практике. И она, по сути дела, не помогала решать ничего, никакие проблемы. Это вот эти все конфликты со всеми республиками, они упирались в то, что, ну, давайте разберемся с правами и правомочиями, да, и, конечно, у Украины были самые большие претензии и возможности решать эту проблему.
Ну вот интересно же, что фактически получилось, что те же большевики создали свою Украину, да, советскую Украину с центра в Харькове и устроили поход, так сказать, такой новороссийский, я бы сказал, в современных терминах, поход на запад Украины, в общем, центр Запад из Харькова. Другое дело, что немцы вмешались потом, и это все безобразие прекратили примерно на год. Но смотрите, какая интересная тенденция, да? Взять, так сказать, создать свою национальную республику и потом захватить власть, говоря, что это же не Россия воюет, а это одна Украина воюет с другой.
Ну, видите, дело в том, что немцы, которые, вот как вы сказали, прекратили эти безобразия, они вообще-то были в основе этих безобразий. Потому что когда на Брестские переговоры появились наши, да, наша делегация, и у них спросили, вы, собственно, кого представляете, да? И Троцкий там говорит, я революционер. А ему говорят, нет, это не пойдет. Вы какую страну представляете? Потому что уже подъезжает украинская делегация.
От Центральной Рады, да?
От Центральной Рады. И тогда возникает вот эта история с харьковским, с наркомом, ЦИКом, с наркомами, где Ленин срочно формирует вот эту делегацию и ждет, когда ее можно выпустить на авансцену уже переговоров. Больше того, он тут и Сталина начинает вообще тормошить, потому что у него есть наркомнац, но из чего этот наркомнац составляется, да, это же тоже непонятно. И он начинает создавать те национальные комиссариаты, чьи территории обсуждаются на Брестских переговорах. Понимаете? Угу. Там латыши, литовцы, армяне, мусульмане хотели туда тоже доехать. Они не доехали, правда, на Брестские переговоры. Не доехали белорусы, но тоже туда стремились. Там тоже такой очень интересный контент получается. И вот большевики вот в этом деле, раз они уже начали заниматься этими самыми Харьковом и Харьковской Советской Украинской Республикой, то уже им надо каким-то образом, значит, победить ту, которая сидит в Центральную Раду, да? Ну и вокруг этого уже начинается там тяжелая история, пока они не приводят уже Украину окончательно в состав уже Союза СССР. Там долгая история, и рассказывать про нее можно не одни сутки.
Да, это, конечно, история интересная, но да. Вот мы просто сейчас постараемся просто пройтись по разным территориям, да, странам и регионам. Ну вот смотрите, от России отпадает Финляндия, от советской, да? Да. Три страны Балтии, да, и Польша. Ну, те, они оккупированы Германией, там Германия ставит, так сказать, свое сначала самоуправление, потом, когда кризис возникает, фактически дает им независимость. И вот так со стороны это кажется вроде бы закономерным. А закономерно ли это? Вот ведь любая из этих территорий, ну, наверное, исключая Польшу, могла быть в том же 19-м году как раз столетие, да, захвачено красными. Смотрите, там в Эстонии была попытка Советскую Республику основать, в Латвии то же самое. Значит, Белоруссия и Литва, значит, это Литбел, литовско-белорусская там Советская Республика. То есть получается, что, опять же, ленинская власть, как только она чувствует слабину, ну, на этих не будем их обижать, но назовем все-таки окраинах, да, тут же действует как имперское правительство. Да, давайте мы туда немедленно приведем Красную Армию, но, правда, перекрасим ее, может быть, в национальные цвета.
Ну, здесь очень много у них, понимаете, аргументов и соображений. Во-первых, не хочется терять все-таки... Ничего обидного нет окраина, да? Ну, не всем же жить в Москве. Окраина – это территория такая, вполне себе на Западе, и не только на Западе, и на Востоке вообще уважаемая. И люди там живут нормальные, развитые там есть этносы, все там... Вполне достойные внимания историков, я бы так сказала, чтобы их изучать. Но здесь еще же понятна идея, почему они идеи мировой революции. Вы понимаете, они не могут, хотя территории, они себя как бы подстраховали, они передают свои, как бы, юрисдикцию свою отдают Германии, да, Германии, чтобы она представляла их уже на переговорах и определяла свои, так сказать, Германии, потом Турции, еще же Армению надо не забывать, да?
Да.
Ну, Грузия меньше, но Армения, да. Вот, потому что там спор об армянских территориях был. Вот эта идея, она их как бы занимает в первую очередь, потому что они еще не видят и не понимают вот этих понятий границ. И это не очень скоро у них появится.
Большевиков.
У большевиков, да. Что это все то, что вообще для Европы было незыблемо. Да, то вот эти вот понятия границ, когда они уже окончательно укрепляются у власти, когда они берут в свои руки управление, выстраивают эту систему управления, когда они понимают, что надо заниматься хозяйством, школами, там, этими всякими ликбезами, да, вот тогда для них, понимаю, возникает понятие уже всех этих границ. А в течение гражданской войны, тем более там же все было очень подвижно, вы понимаете, все это очень было непросто. Белые здесь, это чья территория? Потом приходит красный, это чья территория, да? Они же объявляют себя какими-то государственными этими самыми, да, образованиями. Вот. Вот здесь вот тоже надо со всем этим делом.
То есть это в каком-то смысле был проект безграничного расширения, и потом он натолкнулся на какие-то естественные препятствия в виде, я не знаю, той же Польши в 20-м году, которая, так сказать, не дала разжечь мировую революцию, той же Прибалтики, которая с помощью Великобритании защитила, так сказать, вот эти три независимых государства, с помощью Финляндии, которая защитилась и сама, и вместе с немцами. Получилось так, что вот возник неким естественным путем такой барьер для коммунистической экспансии.
Ну, для коммунистической экспансии, да, но здесь я все-таки сказала бы, здесь сыграли все-таки роль национальные интересы. Понимаете, вот эти вот этнокультурные проблемы, которые все-таки выдвинулись на первый момент, на первый план, и когда вот эти республики, вернее, эти этносы, они все-таки сказали, нет, мы все-таки хотим жить по-своему, мы хотим строить жизнь по-своему. Даже не берем вот западные территории, в которых все-таки вот эти мотивации, она была проработана, и интересы были,
да?
Независимости были это самое. Ну, даже вот возьмем даже вот татары Поволжье, да?
Вот это интересно, да.
Вот Поволжье.
Знакомо многим.
Да, ну и там тоже возникли свои, вот так, вот смотрите, разогнали учредительное собрание, ну хорошо, все поехали, слава богу, не всех убили в этом самом, да, в Питере, не все попали под раздачу, все уехали, кто-то уехал к себе в Казань, кто-то уехал к себе в Оренбург, кто-то поехал в казахские, так сказать, степи, да, киргизские тогда так называлось, но у каждого из них были свои проблемы. Вот первая проблема была, ведь посмотрите, что 20 век – это век прогресса, это век индустриализма. это Россия, Россия, возникла вот эта проблема революции, потому что Россия начинает собирать свои ресурсы для того, чтобы решать свои вопросы. И она пренебрегает национальной компонентой. Но в это время национальные лидеры, они начинают тоже собирать свои ресурсы. Вот эта вся история еще начинается с Гасплинского, когда он начинает собирать тюркское сообщество. Кстати говоря, ни много ни мало, это почти 40 этносов. Да, разного развития. Да, разного уровня развития. Но возьмем только одних татар или башкир. Извините, но у татар вообще-то письменность тогда возникла, когда возникла и русская письменность. Пойдите, посмотрите в Казани, в их подвалы, сколько у них хранится учебников, написанных и изданных до революции. Мы этого знать не хотели. Да?
Мы считаем... В 17-м году ведь возник Всероссийский мусульманский совет как раз.
Вот. Вот я к этому веду, что вот этот российский, Всероссийский мусульманский совет и его съезды, они стали решать вопрос, как нам строить дальше проблему. Мы вместе будем всю эту проблему решать. Мы собираем совокупность всех ресурсов. Или мы будем отдельно. И есть группа, которая в основном татар, которые говорят, мы будем вместе. Но вопрос, на каком, какой ресурс будет главный? И здесь вопрос языка, вот, который поставил Гасплинский. На татарском языке, наиболее развитом языке, чем развитие язык, тем больше он может решать проблем, да? А всем, а многим это не нравится. Башкирам это не нравится, азербайджанцам это не нравится, в Средней Азии это не нравится, там свои уже есть элиты. Они хотят сами быть в учебниках, они хотят быть у власти, они хотят строить институты власти. И они говорят, нет, мы будем вот делать отдельно. И вот эта вот идея Идель Урала, да, самое интересное, что ее потом схватит Сталин в 18-м году. Идель Урала – это республика, которая объединяла все тюркские народности по Волжье, спускалась туда, к Средней Азии, да?
А вот это что? Это типа, я тут читал, был такой проект Средневолжского штата с центром в Казани, где были бы там это две вот трети он... населения, вот татары, мордва, удмурты, чуваши, но, правда, без башкир.
Вот это уже сталинская идея. Это уже в марте 18 года Сталин выдвигает свою советскую идею. Вот это будет, да. Вот это будет республика, Татаро-Башкирская республика. Туда будут входить мордва и марийцы, и чуваши. Но башкиры не захотели. Башкиры сказали, нет, мы там не участвуем. Но там в основном очень сложная была еще интрига. Сталин, как всегда, начинал всех разводить и сталкивать между собой. Башкиры первые поняли и оттуда, так сказать, исключились. Самоисключились. Но самое интересное, вы посмотрите, что такое эта республика? Это как бы федеративное образование, да? Федеративное образование, но оно же разрезает в условиях 18-го года, когда у них еще Казань там, ну, все держится, я не знаю, на тонкой ниточке. Там большевики ничего не...
Разрезает Россию пополам.
Она разрезает Россию пополам. И идеолог этого товарища Сталин. Товарищ Сталин, понимаете, ну он хотел каким-то образом вот этими интригами между собой, хотел вот эти вот все истории, всю вот эту историю продвинуть.
Ну то есть он хотел элиты как-то примирить в рамках вот такого большого проекта?
Нет, он хотел эти все элиты таким образом не примирить, а склонить на сторону советской власти, подтащив их к Москве, а там ему уже навязать свои инструменты подавления, свои инструменты какого-то влияния, кого-то задарить этими постами, кого-то, так сказать, чем-то еще, наверное, да?
Ну, а кого-то ликвидировать.
Ну, в этот момент он еще не может. Он еще не может, даже когда там того же самого Заки Валидова арестовывают, то он уже помогает все-таки еще выручить тогда из тюрьмы многих.
А вот что, собственно, тогда вот реально происходит вот в этом 18-м году, скажем, вот в этом регионе, да? Ну, вот этот проект Сталина есть, да. А что с ним конкурирует?
Ну, конкурируют с ними белые. Вы понимаете, все-таки белые, они дислоцируются практически на нерусских территориях.
Ну, вы имеете в виду, белые еще Камуч пока что, да? То есть это комитет учредительного
собрания. Ну, Камуч как раз со своей народной армией, он довольно, так сказать, либерально относился ко всему. У него идеи федерализма ему нравились, потому что Камуч, он эсеровская организация. У эсерова, значит, программа федерализма, они к ней относились. И Чернов ее это самое прокламировал и продвигал. А вот что касается уже Антона Ивановича, Денихина, Пушкина. Что касается Колчака, вот у них уже отношение к либерализму и к федерализму было совсем другим.
Ну, мы это отдельно поговорим. Я просто хочу понять, а вот что делают те же башкирские, например, лидеры в это время? Ну, вот вы уже упомянули Ахмеди Валидова, да, сейчас как раз отмечается столетие создания башкирской государственности.
Да, это было в Уфе, да, недавно.
Года, да. Но ведь первое провозглашение там автономии было чуть ли не в 17-м году, там был башкирский областной какой-то.
Так это
совет.
Вот конец той истории, которую я вам рассказывала об Эдель-Урале. Угу. Если татары с Садриддином Максуди хотели вот этот Эдель-Урал, там все у них было выстроено, уже были назначены наркомы, да, всего этого дела, правительство было выстроено. Хотелось только, чтобы добровольно туда входили вот предполагаемые этносы, да, и их элиты. То башкиры в это время провели свой башкирский съезд, это декабрь, по-моему, 17-го года, и, в общем, ну, есть там авторы в Башкирии, которые и считают как бы начало башкирской автономии, это 17-й год. Но дело в том, что в 17-18 году таких республик образовывалось очень много. Потому что все-таки они должны были быть признаны в центре. И вот уже тогда, в 19-м году, вот с трибуны 8-го съезда партии, когда им, когда говорят, да, мы признаем башкирскую автономию. Вот тут вот начинается вся история.
23 марта декрет о создании башкирской СССР.
Да, но там совсем другая история была. Там проблема, вот почему она такая болезненная, эта проблема. Элиты занимаются в это время тем, что они ходят от одного белого, так сказать, генерала, да, к другому, потому что они говорят, вы там дадите автономию?
Но те, конечно, говорят, нет.
Вот тогда мы с вами, Колчак сказал нет, и Деникин сказал нет. Деникин себя повел на Северном Кавказе так, что туда даже и ходить уже к нему не надо было. Как он это самое разогнал, там все вот эти вот автономистские какие-то
движения. Ну, Горская республика.
Да, была. Вот эту Горскую республику и Дагестанской там досталось, это самое, Дагестану досталось. Но тогда... Вот куда деваться-то? Они понимают, что они самостоятельно они не удержатся. И они идут к большевикам. И большевики говорят, да.
Ну вот у Валидова, насколько я понимаю, был целый корпус, там порядка 10 тысяч бойцов, там кавалерия и так далее. И в феврале 19-го года он переходит на сторону красных. Это, собственно, был достаточно серьезный поворотный момент в гражданской войне. Там, в
это был очень серьезный поворотный момент, потому что, во-первых, на основании вот этого участия Валидова в борьбе с Колчаком, все-таки белые не дошли до Москвы, Деникин-то дошел уже, по-моему, до Орла. Да. Да? И если бы они бы соединились, вообще в Москве в это время уже готовились уходить под поле. Мало кто об этом говорит, но вообще-то готовились соответствующие на этот счет документы. Хотя в Кремле заседал в это время и 8-й съезд партии. Ну, большевики люди были такие с нервами вообще-то крепкими. Это надо отдать им должное.
А вот суть этой сделки все-таки Ленина и Валидова вот по Башкирии. Что, собственно, предполагалось в тот момент, вот в феврале-марте 19-го года?
Это вот то, что очень неприятно слушать и сегодня. Равноправие сторон. Равноправие сторон. И скандал, который возник в 20-м году, когда этот декрет переписали в мае 20-го года, вот это равноправие было убрано.
Потому что тогда фактически было... конфедерация могла бы?
Нет, это федерация, но подписывает одна сторона, подписывает соглашение с центром, как с другой.
То есть договорная федерация.
Договорная федерация. Да? И вот этот момент, он был убран, начиная с 20-го года, что и послужило скандалом. И уходом башки этого самого Валидова, вот это вилочное восстание, там все правительство башкирское уходит в отставку, а Валидов вообще уходит в эмиграцию. И уже все остальные автономии, которые начинают образовываться на территории российской Российской Федерации, они декларируются, и, то есть переговоры ведутся, но они декларируются сверху декретом советской власти московской. Вот это большая разница. Некоторые считают, что это, а что такого? И тут ничего особенного не случилось. И восстанавливается договорный характер взаимоотношений только уже при образовании СССР.
Ну да, с двумя другими республиками.
Да. И только на этом основании мы можем говорить, что у нас была федерация. И вот это состав этих республик, которые входят в федерацию. Ну, у нас, правда, называется и Российская Федерация федерацией. Кто-то даже Абдулатипов, по-моему, придумал это его термин, называть ее асимметрично. Это какая-то... Я не понимаю, что это такое.
Ну, если в отношении Чечни, то точно асимметрично относительно ее сегодняшних прав.
Ну, Михаил, да, история, она же, понимаете, все-таки течет куда-то.
Ну, в принципе, забавный достаточно сюжет. Получается, что тот же Советский Союз мог при другом раскладе сил состоять, например, из РСФСР, Украины, Белоруссии, Закавказской республики и Башкирской республики.
Они претендовали на это. И очень много было после этого различных у них там за их то есть подготовленную конституцию в 25-м году ее запретили, потому что они там претендовали на внешнюю торговлю, на то, чтобы вести международные дела. Но у Сталина здесь другой был принцип. Он сказал, все, вы не имеете... Федерация это должна быть та республика, которая может отделиться, у нас это записано. А вы в центре страны, куда вы?
Ну, у него, да, было, что граница должна быть.
Да, должна быть граница, а границы нету.
Я напомню, у нас в студии «Эхо Москвы» в программе «Цена революции» Тамара Красовицкая, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, и мы продолжаем говорить о национальном, так сказать, аспекте гражданской войны. Ну, вот теперь про белых очень хочется. Вот непредрешенчество белых. Я так понимаю, что это сильно подвело и Колчака, и Деникина, и только Врангель как-то начал пытаться найти общий язык с национальными, так сказать, элитами, там, ну, в каком-то смысле Украину, петлюровское правительство, попытался то ли признать, то ли, по крайней мере, вести с ними какие-то переговоры.
Да, это так. Это так, потому что, ну, Деникин сделал просто несколько таких. Ну, во-первых, он прямо говорил, что он это дело не разделяет. Вот. Он хотя и не был таким, вот, как бы, говоря современным языком, имперщиком, да. Но вот этот вот раздел России он не понимал. И к нему поляки приходили. Ведь, понимаете, там очень многие вещи он и мог решить по-другому. Потому что там ему мог помочь Пилсудский вообще-то, когда он двигался по Украине. Но поскольку он сказал, что польские проблемы он не собирается решать и не понимает, как их решать, и не будет так решать, как хотят поляки, то Пилсудский ему и не помог.
Да, в 1919 году остановился и вел переговоры с красными, пока Деникин пытался на Москву.
Да, совершенно верно. Точно так же, как была проблема вот с Юденичем и с этим самым с Маннергеймом. Да? Они же тоже обратились к Колчаку, они, по-моему, если я не путаю, обращались к Колчаку, и чтобы окончательно решить вопрос. Потому что, понимаете, признали их советская власть. Советская власть была никем не признана.
Ну да, поэтому все эти хотели признания и от
Колчака. Они уже хотели признания уже, так сказать, тех властей, которые, ну, как бы, имеют какую-то предысторию. Потому что, ну, кто такие эти большевики? Да, сегодня есть, а завтра, может быть, их и нету. И вот это, что делать потом с этим декретом, который Ленин вручал сам. Вышел и сам вручал, да, свинководу тогда, под Новый год. И здесь они не договорились. И Маннергейм тоже сказал, нет, мы не будем в этом деле помогать вам.
Юденич, кстати, был за признание. Колчак против.
Ну, Колчак решил, да. Колчак все-таки был верховным, да, командующим. Колчак вообще был, да, он бы эти проблемы не решал. Там к нему приходила еврейская депутация, он ее отослал. Он сказал, что я вообще эти вопросы не собираюсь обсуждать с ними. Потом, значит, там еще путается во всей этой истории Семенов.
И буряты, да?
С бурятами, да. С бурятами, потому что у него... Вот видите, тут у каждого своя история, у каждого свой интерес. Потому что Семенов хотел, чтобы там у него была Забайкальская какая-то республика.
Бурят-монгольская, да?
Не, Забайкальская.
Забайкальская.
Забайкальская. Но на этой территории же жили бурят-монголы. Буряты, да? И он хотел их вовлечь в эту историю. Каким путем? Дело в том, что буряты до революции, они же были приписаны в казачьи сословия. И вот он их тоже опять в это сословие опять вовлекал. И что-то им такое предлагал. А у бурятов возникла своя история, потому что у него вот эта история панмонголизма. Да, они тоже ищут умножение своих ресурсов. И они видят, что недалеко живут монголы, там народу много, язык общий, алфавит общий, и надо как-то с ними искать какие-то, и налаживать какие-то контакты, да? И здесь вот большевики играют, понимаете, они же тоже работали довольно тонко. Они, конечно, не влезая на территорию Монголии, они предлагают бурятам их элите в эту бурят-монгольскую республику. И она же была до, по-моему, 50-х годов у нас была.
До войны, по крайней мере, да. Из трех территорий.
Из трех, ну, они там разного статуса, где-то округ, где-то автономная область, ну, в общем, было, их было достаточно много. А какие-то комиссары уже бурятские уже приносят эти идеи и технологии советские, уже приносят, вот Джамсарана там был, там он так строил монголов, что они до сих пор это помнят, вот.
Знаете, еще вот какой вопрос. А что все-таки с казачеством? Поскольку у нас еще юбилей расказачивания, директивы в ЦИК, деятельность Свердлова тут часто обсуждают. Вот почему казачество не было большевиками признано каким-то там тоже этносом? Были же казачьи сепаратисты, которые считали, что казачество это уже отдельный народ. Почему большевики не разыграли эту карту, а фактически пошли по пути, ну, такого почти что геноцида, что надо уничтожить там значительную часть просто казачьего населения, и даже к этому приступили в 19 году.
Ну, видите, с одной стороны, казачество не укладывалось в эту троицу, да, рабочий класс, крестьянство, и между ними вот эта вот несчастная интеллигенция. Вот куда их приписать, да? Это во-первых. Во-вторых, казаки все-таки всегда были служивое такое, да, население, которое всегда выполняло и охраняло границы, и выполняло какие-то царские, да, решала какие-то царские интересы. После революции они тоже, понимаете, оказались между белыми и красными, и все-таки они больше склонялись. Они и к белым, по сути дела, не совсем пошли. Они стали играть какую-то свою роль, да, рассчитывать на какие-то свои какие-то проекты, там создавать это республики, да, а в это время большевики стали перекрывать это своими республиками, там вот это Кубано-Черноморская, Донская республика, там очень много всего вот это менялось. И геометрия всего, всех вот этих проблем, она такая очень такая пестрая. Но, тем не менее, все-таки больше они склонялись к, идеологически они склонялись к белым. И раз они склонялись к белым, то когда белых выгнали, то тогда и настал час. Решение казачьего вопроса.
Ну да, там и выселение.
Не окончательного.
Бог знает, что было.
Да.
Вот еще один вопрос теперь о фигурах ключевых. Все-таки вот Сталин, да, фактически он ключевая фигура во время гражданской войны вот в этих вопросах национального строительства. И часто ли Ленин его поправляет?
Вы понимаете, Сталин, конечно, фигура, как вот к нему не относиться, Сталин, конечно, фигура ключевая в этих вопросах. Потому что все-таки он по должности своей, как народный комиссар по делам национальности, за ним решение вот этих вопросов. Часто ли Ленин его поправляет? Я бы сказала, что до момента образования СССР не часто. Не часто. Хотя Ленин часто ведет свою игру и часто играет, вы понимаете, ту разыгрывает ту карту, которую, как бы так сказать, Сталину не то, что она не нравится, а не, он ее не может разыграть. Потому что он, когда ближе касается вот этих проблем, то он очень часто видит, с одной стороны, ставка на национальные элиты, национальные проблемы, национальную государственность, а с другой стороны, вот этот централизм. Ну, как вы организуете, как вы договоритесь? Понимаете, у вас нет никаких... Вот попробуйте вы в каком-нибудь Ташкенте, да, решать эти вопросы. Или в том же самом Баку, да?
Ну, проще вот. Армию чекистов туда.
Ну, на всех же, понимаете, да, да, конечно, в конечном счете так и поступали. Но это же не есть способ завоевания доверия. Потому что это же реки крови и десятки, сотни и тысячи жертв во время гражданской войны. Понимаете, поэтому фигура у него... Есть такая вот очень интересная, как вам сказать, связка документов, когда они на Политбюро, вот как раз это тоже с Башкирией связано, когда Каменев там говорит о том, что ну вот, что же вопросы не подготовлены, и Сталин здесь только эксперт, и он этим не занимается, понимаете, вот давайте этого поставим. А Ленин говорит, ну давайте вас туда, в наркомнадзор. Он говорит, нет. Вот, в результате получается, что покритиковав как бы за спиной у Сталина, они устраивают Совет национальности в наркомнации и делают Сталина не только наркомом, но и председателем Совета национальности. То есть они умножают его ресурс. Понимаете, то есть те силы, которые каким-то путем Сталин все-таки стягивает в Москву, да, для того, чтобы тут уже с ними развивать какие-то отношения, они ему никак не перечат этому делу. Конечно, он ко многим проблемам он подходил, ну, как бы довольно... Довольно вульгарно, вот так скажем, да? Потому что он, ну, не понимал каких-то вещей, которые тонкие такие, вот эти этнические, культурные проблемы, да? Религиозные проблемы, они же очень такие болезненные вообще-то у всех. Потому что, ну, попробуй ты раздели, вот кто важнее, башкиры или татары? Как вы их разделите на этой территории, да? И эти хотят своего, и эти хотят своего.
И всех обидишь.
И всех обидишь. В результате все и обижались.
Скажите, а вот все-таки, если говорить об итогах гражданской войны, вот уцелевшая часть национальных элит на контролируемой большевиками территории, чего она добилась для своих, скажем так, народов? Ну, вот какие-то элементы получились национально-культурной автономии лет на 10, и все, да? Или что-то больше?
Ну, вы знаете, оценки надо сегодняшнего дня вообще-то ставить. На самом деле они получили свои национальные территории, свои как бы национальную государственность. Дело еще до конца еще далеко.
Да уж точно, вот два этих бурятских округа-то ликвидировали, видите?
Да, дело еще неизвестно. Ну, бурятскую АСС, это самое...
Да, но Агинский пока... там и Усть-Ордынский, их нету больше, например. Да, на наших глазах вот два национальных субъекта исчезли. И полно политиков, которые говорят, что да надо и все эти республики закрыть.
Ну, есть же такие? Пусть попробуют. Пусть они вот с этим делом свяжутся. Я думаю, что мало им не покажется. Понимаете, тут это же длительный процесс. Но если мы, понимаете, вот смотрим на Россию...
Ну, столетие
на...
вот у нас есть. Давайте по итогу столетия.
А что вы хотите? Вот я там была. Я была на этом столетии. Я вам хочу сказать, что теперь это прекрасный город. Ура. Там есть академия. Там есть хороший университет. Там есть даже две академии. Совая академия и Московская академия. Там огромное количество других вузов.
Так ведь без большевиков, наверное, это все бы было.
А вот
и федерации, и культурные автономии,
а вот я не знаю.
И университеты.
А вот не знаю. Там сколько у нас было? 10-12 университетов, да? До революции. Хорошие были университеты. Но как-то вот, понимаете, очень многие, те же самые татары и башкиры, они ездили получать образование, кстати говоря, в Германию очень они любили. Они ездили в Каир, они ездили в Стамбул. А что-то как-то в Казанский университет их не очень принимали. В этом же была проблема. А почему не надо было дать им вот получать образование в своих школах на своем языке? Вот что такого? Вот боялись.
Ну, то есть прогресс есть, значит, получается.
Ну, прогресс есть. Ну, я вот смотрю, вот Нальчик. Ну, какие, ну что там такое было вот на этой территории, да? пожалуйста, тоже прекрасный город, прекрасный этот самый. Есть проблемы? Есть проблемы. Не поделят границы? Да, не поделят границы. А что, очень и других, которые гораздо больше из истории страны, тоже есть проблемы. Это живой процесс. Во всяком случае, теперь никто им... Хотите учиться на своем языке? Ради бога, учитесь. Учитесь, получайте, реализуйте. Почему-то все хотят уже учиться на русском языке. Вот же в чем проблема. Или даже сейчас, что скажу, всем будет другим обидно на английском. Потому что мы понимаем, что какие ресурсы, да, открываются.
Тамара Юсуфовна, ну, то есть получается так, что все-таки эти национальные революции страшно кровавые, тяжелые, да, с одной стороны, уничтожили часть элиты, ну, большевики с ними разобрались, кто там с ними не хотел сотрудничать, или изгнали их как валидов, а с другой стороны, вот был некий рывок в развитии языка, культуры, литературы, там, искусства, ну, и потом был период унификации, русификации, а потом все-таки как-то оно устаканивается, да, улучшается ситуация. Вот, ну, такое вот, такая вот волна на, если посмотреть на столетие.
Ну, а так и всегда бывает. Я хочу вам сказать, что всегда перед решением каких-то проблем... Вот это идея империи, кстати говоря. Когда возникает какая-то серьезная проблема, такая цивилизационного, да, такого масштаба, то собираются ресурсы, и тогда возникает на этой территории для решения, что государство имперского типа, оно собирает свои ресурсы и начинает решать эти проблемы. К сожалению, в истории бывает так. Потом решили. И начинают думать, а зачем вы тут вот нам другие нам мешаете тут со своими какими-то особенностями, с этими евреями, понимаете, это у них иди, что у них иврит, то вы вообще понимаете, это же разные учебники, где его взять, эти, понимаете, вот иврит, вот вы преподавая, будем преподавать на иврите. Ну, ради бога, ну, поехали, вы приехали же в Израиль, и оказалось, что по химии нет никаких терминов. Надо их все придумать.
Справились.
Но справились. Они справились в рамках своей государственности. А тут не дают. Вот только вот в Биробиджане, пожалуйста, там справляйтесь. Понимаете же, что получается? Такие вот вещи. Начинается расхождение по... Ну, мы же видим это сейчас и по Европе. Там, понимаете, в Шотландии это не надо. Во Франции там тоже каким-то... В Испании, Каталонии не надо. Давайте мы будем отдельно. Вот. Потом, если возникнет какая-то новая угроза, какие-то новые вызовы, все начнут опять объединяться. Да, это такова история, к сожалению. Такова ее логика. Вот.
Но другого варианта развития национальных вот элит и структур, кроме коммунистического, как вы считаете, в 17-18 году это все было запрограммировано и не было? Или был? Но коротко.
Ну, коммунистическое вообще, я только думаю, что вот то, что временное правительство встало на такую, вы понимаете, точку зрения, что вот только до учредительного собрания, почему бы не начать решать эти вопросы раньше? И тогда бы не было, ведь сепаратизма не было. Кроме финнов и поляков уходить никто не хотел. И можно было решать эти проблемы, но только немножко спуститься с таких высокоментальных, высокоинтеллектуальных, понимаете, высот, кадетских, да, кадетских, и поставить проблемы, так сказать, попроще. Они были простые, они были решаемые, эти проблемы.
Спасибо. Я благодарю нашу гостью в программе «Цена революции». Была Тамара Красовицкая, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.